Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17. Наказание и помилование Кали. Текст 20. Апратаркьят анирдешьят иттикеша апинишчая Атранурупам раджарше имримшесва манишая. Апратаркьят не поддается логическому определению. Анирдешат не поддается осмыслению. Ити так. Кешу некоторые. Апи также. Нишчая с определенностью заключили. Атра здесь. Анурупам. Кто из них прав? Раджариши. О, святой среди царей. Вимриша. Посуди сам. Сва. Своим. Манишая. Разумом. Интересный текст. Перевод. Есть и такие мыслители, которые считают, что причину страданий невозможно ни выяснить с помощью рассуждений, ни вообразить, ни выразить словами. О, мудрец среди царей, составь об этом свое собственное осуждение, обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума. Так здесь Дхарма говорит. Дхарма отвечает на вопрос Махараджа Парикшита. Махараджа Парикшит спрашивает Дхарму, пока религии, в чем причина твоих страданий? Почему же люди страдают, находясь в исполнении обязанностей, соблюдают Дхарму? Почему вообще Дхарма страдает? В чем причина? Если Дхарма предлагает только хорошие вещи, правильные вещи, почему она страдает? Мы тоже спрашиваем подобные вопросы, задаем. Почему хорошие люди страдают? А почему святые так страдали? Страшно. О, вообразить трудно. Вот вопрос в этом. И вопрос не просто к людям, а к Дхарме, к самой. Необычный текст. Дхарма говорит, я не знаю. Я не знаю, что причина страдания. Он говорит, есть разные мыслители, которые по-разному говорят об этом. Вот есть такие, здесь говорится, что считают, что эту причину невозможно. А про таркьят не поддается логическому описанию. Нам тоже понять трудно, почему люди некоторые поступают очень странно, не всяких понятий разума, нравственности, морали даже какой-то. Нет это логических объяснений этому. И анирдешья, значит, не поддается осмыслению за пределами нашего понимания. Тоже почему дхарма страдает, причины не поддаются осмыслению. Мы не знаем. Не вообразить, не выразить словами. Да. Вот такой здесь вопрос. И дхарма предлагает это делать, выяснить. Раджа Риши. Он обращается здесь, именно Раджа Риши. Ты Раджа Риши, тебе придется принять решение. Ответа нет, но ты должен как-то действовать, так? О, интересный момент. Вот это и есть ответ. Действуй с позиции долга. Все равно продолжай действовать с позиции долга. Страдаешь, ты наслаждаешься. Вот это и есть карма. Вот она. Если мы спросим, а почему дхарма страдает, значит, это, может быть, не дхарма, нам кажется, что не должно. Дхарма выше этого. Вне говорится представлений таких двойственных. Вне наших рассуждений о добре и зле. Это высшая дхарма, конечно же. Добро и зло, это мы называем дхарма, адхарма. Но это в материальном мире. Есть только дхарма на самом деле. Адхарма – это ее отражение в материальном мире. А дхарма в материальном мире – отражение санатана дхармы. Но она единственная там. Больше нет другой дхармы. Вот, пока мы не научимся этой санатана дхармы, у нас будет идти вопрос в двойственности. Почему так, а почему не так? Вроде мы все делаем правильно, а почему вот так не получается? И комментарий. Вайшнавы, преданные Господа, твердо верят, что, как уже объяснялось выше, ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа. Он высшая инстанция, потому что, как он подтверждает Бхагавад-гите 15.15, пребывая в сердце каждого, как всепроникающий параматма, он наблюдает за всеми действиями и является свидетелем всех поступков живых существ. Довод атеистов, что никто не может быть наказан за свои злодеяния, пока не будет изобличен компетентным судом, здесь опровергается, так как мы признаем существование вечного свидетеля и постоянного спутника живого существа. Вот он постоянный спутник, поэтому очень трудно его увидеть. Постоянный, неразрывный. Мы же живем в мире, разделенном на части. Иначе мы не понимаем его. Мы только по частям понимаем все. А сверхдуша и душа неразрывные, потом не понимаем, не видим этого. Да? Рыба в воде не видит воду, говорится. Так тесно связаны. Да? Поэтому Господь Капиладев предложил философию Санхи разделить, различить составляющие нашего бытия и снова потом соединить Санхи. И вывод Санхи, что живое существо слуга Бога. Есть постоянный свидетель наших поступков, деяний, есть тот, кто нас освобождает, есть тот, кто нас судит, есть законы, то есть есть этот источник, и он находится в сердце живого существа. Это философия Санки. Так можно, ну до какой-то степени Прабхупада приводит логические аргументы во второй песне Шримад-Бхагаватам, описывая параматму. Вот. Трудно понять тот комментарий, говорят наши ачарьи, но есть. Есть такая санхи существует, что можно вот проникнуть до такого уровня даже. При помощи философии санхи. Но поскольку все эти элементы соединены в одно целое, мы не видим этих составляющих. Так же, как и душа, и сверхдуша, они как одно целое. Поэтому мы не видим, что тут есть какая-то разница. Потому что все это мои решения, все это моя совесть, все это мое подсознание, это все я, это все я, это все я. Смешанное сознание, то есть обусловленное сознание. Здесь же говорится, надо различать. И различение начинается с гун материальной природы. Преданные должны быть экспертами в этом плане. Как различать гуны для выбора? Все смешано, но мы изучаем шастры и на опыте мы, следуя ачарьям, применяем принципы чистоты, сатвы. Сатва – это не что иное, как осознание души. Некоторые преданные думают, что сатва означает просто улыбаться и этикет какой-то поддерживать. Ну, что-то внешнее, мирское. Нет, сатва, она исходит из духовного сознания, поэтому мы улыбаемся, поэтому мы чистоту соблюдаем. Не наоборот. С другой стороны, из чистоты может родиться сатва. То есть главное качество брахмана — поддерживать чистоту. Из этого могут родиться, произрасти эти лучшие и высшие качества сатвы. Зачем? Чтобы увидеть душу. Не ради самой чистоты. Это не настоящий брахман. Брахман должен сознавать дух. Вот это и сатва. Как сознавать дух? Либо он регулярно об этом говорит, либо регулярно размышляет, либо постоянно действует. Трех как бы аспектов. Если мы не можем постоянно говорить, постоянно думать, мы регулярно это делаем. Ну, вот у нас садана. Каждое утро мы говорим о брамане, о парабрамане, о душе, о составляющих материального мира, об аватарах, о преданном служении, о других примерах из шастр. Так мы поддерживаем себе сатву. Сатву. И вот когда сатва утвердится в нашем уже менталитете, мы сможем практиковать бхакти-йогу. Как таковую. Ну, как непосредственно. Сакшат харитвина самаста шастра. То есть непосредственно можем видеть Кришну. Сама же сатва, она тоже уводит в сторону, вот в эти мирские, сказать, в светские этикеты. Чисто, приятно, красиво, улыбки. Ну и все, достигли счастья, они думают. Ошибка такая. Поэтому, конечно же, бхакти-йога – цель всего этого. Цель. Но бхакти-йога означает, что мы пытаемся удовлетворить сверхдушу в сердце. В глубине своего сердца. Не себя в глубине своего сердца, а сверхдушу в глубине сердца. Вот, вот этот момент очень тонкий, очень-очень тонкий. Что тенденция есть удовлетворить себя в глубине сердца, думать, это и есть бхакти. Что я буду счастлив сам по себе в экстазе ходить, это и есть бхакти. Нет, нет, экстаз есть, есть счастье из персонального брахмана, это тоже экстаз, самадхи, тоже самадхи. Но оно не полное. Не полное, значит, указывает лишь направление на верховную личность Бога. Если этого направления нет, будет возврат. Даже с брахмана. Даже с уровня освобождения. Джада Бхарата, вспомните. Махараджа Бхарата. Он вернулся снова к материальным привязанностям, потому что еще не успел достичь конечной цели. Почти, почти уже, говорится. Бхава была, он уже как бы непосредственно имел контакт какой-то, но еще не развил вот эти отношения, не успел. И вот он привязался к животному, очень милому, красивому животному, как люди сейчас привязываются к собакам и кошкам дома. Они ими восхищаются, они их гладят, они их кормят, они их изучают. Но они сильно привязываются так. Также Махараджа Бхарата с уровня практически бхавы развил привязанность. Живое существо может забыть все, что ему довелось совершить в прошлой жизни или нынешней. Но нужно понимать, что на дереве материального тела сидят две птицы. Индивидуальная душа и верховная душа, параматма. Одна из них, живое существо, вкушает плоды этого дерева, тогда как верховное существо присутствует там, чтобы быть свидетелем и ее деятельности. Таким образом, аспект параматмы, высшая душа, на самом деле является свидетелем всех действий живого существа. И только по ее воле живое существо может вспомнить или забыть о своих поступках в прошлом. Недавно мы касались этой темы, что признак осознания, один из признаков осознания параматмы, что человек помнит все хорошее и забывает все плохое. Наоборот, уже это тоже параматма, но не осознание. Если мы забываем все хорошее и начинаем помнить только плохое, это уже не... Это параматма, но не осознание параматмы. Это параматма помогает нам идти своим путем просто, как мы хотим. Но если мы как бы именно хотим параматму осознать, должны понять, что параматма — это благо. Это не месть, это не зависть, это не зло, это благо, это прощение. Поэтому параматма как таковая — это память, трансцендентная память. И забыть все плохое. И, конечно, это основано на знании, это не просто самовнушение. Это большое глубокое знание, видеть такие вещи. Почему? Потому что параматма свидетель. Мы не можем забыть плохие вещи, потому что не видим их причины. За что, почему, я не понимаю. Но осознание параматмы означает, что есть свидетель, от которого я знаю, почему и за что. Я уже совершенно по-другому помню эту вещь. Нет другой причины страдания, кроме меня самого. Хотя, с другой стороны, материальная природа, она же давит на меня. безусловно. Контакт опасный очень. Не пощадит. Для души вообще это серьезный проступок, отвернуться от Бога. Очень серьезный проступок. Кришна запрещает, понятно, но там еще плюс его стоп есть. И вот это одна из этих энергий, это майя, которая не прощает такого. И мы пошли в контакт вот с майей, представьте себе. Не ищем здесь прибежище. А Параматма помнит все хорошее. И она может даже нам напомнить, кто мы в духовном мире. Насколько мы дороги Параматме. Она может дать такое знание. Вот он, Бхагавад-гита Кришна, дает такое знание Арджуне в 12 главе. Говорит, очень дорог. Вот такой чистый, такой умелый, такой любящий, такой добрый ко всем живым существам. Очень дорог мне. Итак, это наша память, от которой мы умираем, материальная память. Она приводит нас к разочарованию. Это называется впечатления, которые убивают нас в этом мире. Самая большая разрушительная сила — впечатления, написано. Есть, конечно, просто тяжкий труд, тоже нас уничтожает. Другие вещи. Но вот впечатление — это самая тонкая и глубокая причина разрушения. Это опустошение, разочарование, ужасные страдания внутренние. И вот эти впечатления мы сейчас набираем позитивные, изучая Шримад-Бхагаватам, слушая о сверхдуше, о высшем благе, чтобы присоединиться туда, к высшему благу. И человеческое тело, если его занять, оно может очистить ум. Просто даже трудиться, если для Кришны. Очень-очень могучный метод. Кришна тогда говорит, я изнутри сердца очищу, дам разум. Не позволю невежестве оставаться такому человеку. Вроде просто работает, там что-то делает для Кришны. Но йога, что душа в сердце просветляет его. Итак, Господь является и всепроникающим, безличным Брахманом, и локализованной Параматмой, находящейся в сердце каждого. Ему известно прошлое, настоящее и будущее. И ничто не может укрыться от Него. Преданные знают эту истину, и потому честно исполняют свои обязанности, не слишком заботясь о вознаграждении. Не слишком. То есть заботиться, но не слишком. Так здесь говорит. Что-то нам надо для жизни, понятное дело. Есть какие-то заботы, но не слишком. Кроме того, ни с помощью размышлений, ни посредством учености невозможно понять реакции Господа. Почему Он посылает трудности одному, а не другому? Он высший знаток ведического знания, и потому истинный ведантист. И в то же время он составитель веданты. Все зависит, все зависят от него и по-своему служат ему. В обусловленном состоянии живое существо служит, понуждаемое к этому материальной природой. В освобожденном же состоянии живому существу в его добровольном любовном служении Господу помогает духовная природа. Его поступки свободны от непоследовательности и нечистоты. Вот это предложение сейчас. Его поступки свободны от непоследовательности и нечистоты. Вот. Последовательность развития — очень важный момент. Это присуще очень опытным, зрелым преданным. Они дали нам эту формулу step by step, пожалуйста. Шаг за шагом. Не через два шага, не через пять шагов, шаг за шагом нужно развиваться, терпеливо, постепенно. И иногда мы выбираем какой-то неправильный путь. Обычно неправильный путь связан с этим нетерпением. Обычно. Мы думаем, что сейчас разума чего-то достигнем быстро. Так мы начинали повторять Харе Кришна мантру. Думаем, сразу же, 16 кругов инициации, мы сразу можем подняться на духовный уровень. Быстро очень. Но оказалось, что нужно время для этого, терпение, оказывается. Это не что-то дешевое, это, ну, наверное, самый серьезный метод вообще жизни. Самый серьезный, требует полной отдачи, ответственности, требует жизненной силы, жертвы. Все потребуется до конца, до капли. Но в материальном мире мы не хотим отдавать все сразу. Мы хотим все сразу получить, а потом подумаем, отдать или не отдать что-то, как заплатить. Вот. Отсюда эти могут быть какие-то ошибки с возвратом. Заново пытаемся, еще пытаемся, да. Я уже внимательно мантру повторял и повторяю, надо, похоже, еще внимательней. Да, а как еще внимательней? Вроде внимательно повторял. Оказывается, можно еще внимательней. Вот, таким путем пошел. А оказывается, нужно еще внимательней. А куда еще внимательней? Оказывается, можно еще внимательней. И так далее. Оказывается, повторение мантры это занимает всю мою жизненную энергию, всю мою жизненную силу. Весь разум, весь ум, все чувства может занять полностью. Вот тогда мы уже, ну, достигаем какого-то понимания, да? Step by step. Занимаем сначала тело, потом постепенно, постепенно мы занимаем свою речь. Тоже это не так просто, мы видим, что преданные много говорят про жалобы. Ну, лишних вещей. То есть, ну, нужно тоже это понимать, где это нужно, где не нужно. Речь, контроль языка. И затем постепенно, постепенно мысли, ум с Мараном. Все они совершаются в абсолютной истине. Поступки все в абсолютной истине. Пишмадев верно расценил непостижимые действия Господа. Таким образом, можно заключить, что страдания олицетворенной религии и олицетворение земли, явленные Махараджи Парикшиту, были задуманы для того, чтобы показать, что Махараджи Парикшит был идеальным правителем, потому что хорошо знал, как защищать коров, землю и браманов, религиозные принципы. Два столпа духовного совершенствования. Все целиком находится во власти Господа. В каждом конкретном случае, когда Он желает, чтобы кто-либо сделал что-то, он поступает безошибочно. Таким образом, Господь послал испытание Махараджи Парикшиту, чтобы проверить, насколько он велик. Посмотрим же, как проницательный ум Махараджи Парикшита помог ему найти выход из этого положения. То есть духовное знание должно быть активно. И поэтому в жизни, если мы просто погружаемся на ментальный уровень размышлений философских или сатвы, чистоты своей собственной, возникают трудности, что мы могли применять духовные знания, действовать. Как есть полубоги, есть демоны. И те, и другие служат Богу по-разному. Они необходимы, демоны, потому что полубоги тоже обуславливаются, оказывается, в этом мире. Божественные, да? Существа великие. Все они преданные так или иначе. Они яги совершают, они чтут Господа Вишну постоянно. Но и они склонны совершать ошибки, оскорбления, гордиться, конфликтовать между собой тоже. У них тоже есть вожделения и какие-то там свои материальные сложности на высших планетах. Политика своя, может быть. Поэтому, когда они переступают эту границу, демоны берут верх. Вооружаются, и начинается очень тяжелая ситуация в жизни. Война, допустим, между полубогами и демонами. Здесь тоже войны бывают. Прабхупада сказал, войн не избежать в этом мире, когда вы спросили про войну во Вьетнаме, поддерживаете ли это или нет. Он говорит, ну войн же не избежать. Тут как я могу сказать, поддерживаю или не поддерживаю? То есть, закон материального мира. Потому что есть ложная гордость, потому что есть вот добро и зло, которые вот взаимодействуют таким образом. А чтобы, если вы хотите, ну, мира, абсолютного мира, нужно абсолютное благо познать, что такое. Не просто вот материальное добро. Абсолютное благо нужно. Нужно обрести сознание Кришны, которое есть абсолютное благо. Абсолютное благо, как выясняется, это не абстрактная вещь, о которой мы думаем, это живое существо, которому нужно служить. Действие. И вот таким образом, когда мы абстрактно размышляем, имперсонально, пугуни благости, есть дух, я душа и прочее, этого недостаточно. Будет проверка, какой ты преданный. То, что ты знаешь, что ты душа, еще не означает, что ты преданный. Хираньякашипу тоже знал, что он душа. И Рамана знал в совершенстве лучше нас. Лучше он мог бы дать лучшие лекции на эту тему. Хираньякашипу уже дал такую лекцию, она записана в Бхагавате. Безупречно. Они были гьяни на высшем уровне, великие гьяни все они были. Но они не были преданными. Чтобы стать преданным, нужно встретиться с Господом, так или иначе. Они как демоны, так или иначе встречаются с Господом, чтобы стать преданными. Они не знают, они не собираются становиться преданными, но Господь милости, высшее благо, говорится. Даже демон становится преданным, освобождается от демонической природы, встречаясь с Господом. Поэтому тут действие. Поэтому говорится, что вот этот демон, ненавидящий Бога, он может быть даже лучше вот этого вот Майявади, который вообще отрицает его форму и все остальное, просто наслаждается жизнью в итоге для себя. И завидует ему к тому же еще. Что он хочет стать Богом? Это хочет убить Бога, да, но признает личность Бога, видите? Майявади говорит, просто тебя, ты не существуешь, ты, у тебя нет ни чувств, ничего этого. Самая такая тонкая демоническая философия. Ну вот Кали-юга, она пронизана этим сознанием. Таким думанием как бы о себе. Вот человек думает о себе, он думает, что мир крутится вокруг меня весь. А весь мир крутится вокруг каждого, так написано. Вокруг каждого живого существа, не только человека, вокруг каждого живого существа. Каждый созерцает этот мир, когда дышит воздухом, принимает пищу. Каждое живое существо по светом солнца живет. То есть каждый живет в этом мире, каждый полный права имеет, стопроцентные права имеет, одинаковые. Человек думает, нет, тут я решаю, кому жить, кому не жить. И как жить. Еще я туда залезу. Есть понятие свободы в духовной жизни. Вот обычно люди стремятся к свободе, когда говорят о духовной жизни, они как раз так и представляют, что это дает полную свободу, как бы нет. Но нужно изучить эти правила, эти законы свободной жизни. Это правда. Но свобода она тогда, когда я добровольно принимаю эти правила предписания. Я свободный человек. Те же правила предписания навязаны мне. Угнетают. То есть бхакти, она ничего не навязывает. Она имеет привлекательную природу, ей не нужно ничего навязывать. Многие религиозные системы навязывают свои какие-то конфессиональные представления. Но если есть бхакти, в этом нет необходимости. Проталкивать какую-то религию, концепцию, внушать людям что-то, вмешиваться в их жизнь, нет необходимости. И она сама по себе привлекательна, бхакти, притягивает. Естественно, люди даже ее не замечают, что они становятся преданными. Потом с ужасом понимают, я уже, кажется, кришнаит все. Как это случилось, вот это вопрос. Но это хорошо, правда. Одна ученица мне рассказывала об этом. Она уже повторяла мантру, уже пела, прыгала на киртанах, а потом вдруг кто-то сказал, это кришнаиты. И она остановилась, подумала, что? Я кришнаит? Она проплакала целый день. Я стала кришнаиткой, говорит. Вот так. Вот такой несчастный случай произошел. Но обратно не захотела возвращаться почему-то. Так, ну давайте, какие есть обсуждения, дополнения к этой теме. Есть Прабхупада говорила о параматме, здесь говорилось о том, что неизвестны нам законы эти вот страданий, не подвластны нашему представлению. Но в комментарии Прабхупада упомянул, что по воле Бога это происходит. Страдания посылаются по воле Бога тоже. И для карми, и для преданного тоже. Ну, мы как-то не очень, может быть, согласны, чтобы Кришна нам посылал какие-то страдания преданным. Но здесь так говорится. Он же нас должен проверить.
У нас сейчас продолжается общение воскресного департамента, несмотря на то, что воскресные программы. Ну и как в начале всегда идет обсуждение Бхагавадгиты чуть-чуть. И один из стихов был там, Шрила Прабхупада рассказывает как раз, что преданные гораздо более милосердны, чем сам Господь. Ну и как-то, ну, мы обсуждая, как бы, много их был момент, подождите, Кришна, он абсолютен во всем, даже в этом, как бы, он должен же тоже превосходить. И Шрила Прабхупада и учителя раскрывают, что, оказывается, Кришна не знает страданий, стало быть, ему какие-то материальные страдания, он их не может подсказать людям, как в них действовать. Поэтому сюда приходят учителя, которые получают эти страдания, потом, имея опыт материальный, они доносят это до других, чтобы возвысить. Вот так вот еще описывается, что если какой-то из учителей получает опыт страданий, то это для того, чтобы потом помочь другим из него выкарабкаться, у которых сил столько не будет.
Еще одна проблема. Видите, как Господь действует? Сам не страдает, другие посылают страдать. Вот, пожалуйста. Вот выкарабкивайся. Вот мы пытаемся выкарабкаться, никак не можем до сих пор. Даже пример показать не можем нормально, смотрите. Еще какие дополнения?
Интересно будет как бы ответ. Это хоть не совсем вопрос был, но мне кажется, и вопрос тоже. Как вы думаете?
А что я думаю? Я так же думаю, что мы не можем выкарабкаться. Ну, должны, я думаю, как? Мы все еще аппетит не потеряли. Так, значит, мы еще здоровы. Мы что-то еще можем делать.
А еще вы сказали, что мы бы особо не вникали в политику, потому что, ну, дело не очень хорошее. Но если посмотреть, как общался Шрила Прабхупада, он знал все про политику. Как тогда он получал эти знания? Они были от святого имени, от случайных, достаточно, то есть как бы самому не лезть в случайные соприкосновения с этими темами. То есть нам не нужно это, оно все равно, сколько нужно, придет в нашу жизнь, понимание.
Из газет Прабхупада что-то знал. Даже в комментарии на газеты ссылаются какие-то, что в газете было там-то, такого-то числа, такой-то газеты написано было то-то, то-то, то-то. Есть даже комментарий такой. Газеты, журналы были. Там люди разные мнения писали. Там. В Индии очень хорошо знают люди, как устроен мир. Что такое Россия, они хорошо знают, лучше нас. Вот спросите, они сразу два слова определят, что такое Россия, что такое Казахстан и все остальное. Они как бы принцип знают. Я удивился, да, вот я такого деления никогда не видел, как в Индии. Один браман мне сказал об этом. Смотри, говорит, внимательно, вот на Западе люди все плохие. В Индии все хорошие. А в России и плохие, и хорошие. Как-то просто и точно. Все, и не надо никаких деталей, видите. Вот берете самое плохое место, едете туда и проповедуете. И все, Прабхупада так и сделал. Он так и сказал, у них никаких хороших качеств, вообще никаких нет. Даже при этом удивлялись, Прабхупада, ну как же так, у них разве есть, разве нет? Пока, говорит, ты не поймешь, что они все демоны, ты не сможешь духовно прогрессировать. Вот так Прабхупада сказал. Вот мы в таком плохом месте сейчас живем. Ну-ка, мы не в самом плохом месте, в смешанном месте. Это постсоветское пространство, тут есть и добрые коммунисты тоже, и жадные капиталисты, и, ну, всякое тут бывает, конечно. Поэтому мы здесь надеемся на что-то, понимаете? В этих регионах, в российском особенно, там всегда надеются на хорошее будущее, что все смешано, есть хорошее и плохое, надеются, что плохое все-таки будет устранено и хорошее у власти будет. Люди надеются. В большей степени. В других местах они даже и не надеются, не важно, какой президент, важно, законы вот есть какие-то, и все. Мы живем по закону. У них нет такой привязанности к революциям. Как в России. Плохой царь, и бунт поднимают. Зачем? Просто есть законы, царь тут вообще ни при чем. Царь сам не управляет, законы и все. Это Запад. Это упрощенная такая сахаджийская точка зрения, конечно. Еще какие по политике дополнения будут? По экономике, по политике можно тоже дополнять. Параматма, она же ведь проникающая, не в экономике, в политике, она везде параматма. Она все наблюдает, это все записывает, всю нашу историю Казахстана она знает. Не веришь, нет, Радха Кришна? Параматма знает историю Казахстана очень хорошо. Лучше, чем мы. Мы тоже все забыли и уже что-то исказили, она все помнит. Вот когда мы к Параматме подойдем ближе, мы спросим: «Дорогая Параматма, объясни, что такое Казахстан, где я жил?» И мы потрясающие вещи услышим. Невероятные вещи услышим, совершенно вне нашего понимания даже, что это такое. А что такое Россия? Их истинное предназначение и их обусловленность. Это потрясающе будет открытие для нас. Потому что мы даже не знаем, где мы живем. Мы себя считаем частью же этого социума, поэтому мы не знаем толком ничего. А все поддерживается на Параматме. Она знает, что это такое. Мы совсем не размышляем, сидим.
Вот, ум все-таки зацепился за этот вопрос, то есть, что преданные, они более сострадательны, чем Кришна. Но Кришна же априори самый совершенный.
У Кришны есть эго. Он очень эгоистичен. Он все для себя, для себя, для себя. Говорит, мне, служи мне, думай обо мне, и только я. Он очень эгоистичная личность, видите. Ну, в хорошем смысле. Так, в трансцендентном смысле это Бог таков. Поэтому эти личные отношения, душа отворачивается от Бога, Бог тоже должен предоставить душе отвернуться, чтобы не было его присутствия. Пока не захочет. А она в условленной жизни никогда не захочет, нитья-бхатха. Что ж получается, Бог никогда не повернется? С этой точки зрения никогда, пока не захочет. И вот чтобы захотел, преданный понимает, что он хочет на самом деле, чтобы душа вернулась к нему. Но не поворачивается, потому что душа не хочет. Вот что происходит. Вот поэтому говорится, что преданный добрее Господа. Что они понимают его психологию, что он хочет. То, что он отвернулся, не означает, что он не хочет эту дживу видеть. Он хочет ее вернуть. А как ее вернуть, если она не хочет его видеть? Она посылает преданного.
Почему Кришна сам не может этого сделать?
Но когда сам так и делает, говорит, yes. Ачарья говорит, это я сам. Друванат забыл про... Кришна считает обычным человеком. Кришна — это как раз все, потому что когда в сознании Кришны, вы видите, все есть Кришна, все это его энергия, мы тоже его энергия, все есть Кришна. Почему? Он сам это делает. А кто это еще делает? Мы, что ли? Можешь ты кого-то вернуть к Богу без Бога? Но это же невозможно.
Сказали, что непреданные, они тоже, то есть, прислушиваются к Параматме.
Непреданные?
Да. То есть, они не знают, что есть Параматма?
И знать не хотят даже про это. Это, говорит, мое подсознание, они говорят.
Я до конца не могу понять, как они...
Ну, память, знание и забвение, так ведь? Да. Но они тоже так же живут с Параматмой, тоже что-то помнят, что-то забывают. Только наоборот. Забывают хорошее, помнят плохое. Только наоборот.
Это тоже Параматма,
получается. Ну а кто еще? Ну, кроме Кришны никого же нет. Мы только что договорились.
Ну,
что кроме Кришны никого нет. Но все-таки есть кто-то, так? Кроме Кришны. Это Ачинтья Преда-Педататва называется. Все есть Кришна, в то же время все отлично от него. Он сам отличается от всего. Но здесь о Нирдеше говорится, что это за пределами наших пониманий. Он Анирдеша.
Часто встречается, что непреданные, они даже бывают больше проявляют таких человеческих хороших качеств, чем, например, если я к себе заглядываю и вижу, что, например, я не настолько щедрый, чем, например, вот он, там, коллега.
У преданных точно ничего не выпросишь вообще. Пожертвования дают одни кармином. или начинающий преданный, у преданных не выпросишь копейки. Самые жадные люди — это кришнаиты, наверное, да? Так. К нам подошли когда-то там скинхеды на Невском проспекте. Ну так, по-свойски, мы как хиппи, там одеты так странно, они ценят это, супер, говорят, о, супер там. Дайте там несколько копеек там пиво купить к нам по-свойски. Никто не дал. Говорит, вы такие жадные парни вообще. И они не ожидали, вы же вроде свои. Что, жалко, что несколько копеек, что ли? Такие жадные оказались, кришнаиты. Не дали ничего. Прижимистые все. Да, даже когда мы во Вриндаване были, там к нам нищие подходили, ничего не давали. И Киртираш на моих глазах одну рупию дал одной старушке. Я думал, боже мой, что же он делает? Это же мирская благотворительность. Позор искон вообще. Почему он не в храм отдал? Почему какой-то старушке дал на улице? Она, может, пропьет эти деньги, мало ли что она с ними сделает. У меня была большая проблема в голове. У кришнаита что-то взять? Не так-то просто. У людей как бы нет этих принципов, принципиальной жизни нет. Поэтому иногда они выглядят как бы, ну, трансцендентными. Но на самом деле не трансцендентны. Некая имитация есть, что там какая-то есть свобода у них, поведение спонтанное, доброта у них тоже есть своя. Но все это основано на чувственных наслаждениях. Посмотри платформу. А преданной копейки не даст, если она на греховную деятельность пойдет. Он очень осторожен в этом плане. С точки зрения материалиста, он какой-то, знаете, странный человек. Просто помочь другому, он думает, как это сделать, да? Что тут думать? Страдает, помоги, да? Ну, а мы еще думаем о последствиях. Как помочь? Как правильно помочь? То, что мы распространяем духовное знание, говорит, какая это помощь? Там дети голодные, а вы им Харе Кришна даете. Как они? Вот так они понимают. У них есть свое понимание добродетели.
Вот я слышал, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он рекомендовал ученикам иногда чуть-чуть что-то жертвовать бедным, нищим. Это что, развивает сострадание. Нормально, если мы на улицу идем, там бедным хотят там копейку какую-то дать.
Лучше просад. Во Вриндаване еще куда ни шло. А здесь эту копейку он точно пропьет. То есть приходите в храм, ешьте просад, Прабхупада говорит, пожалуйста, вот. Приходите все, всех принимаем. Платить не надо. Дадите пожертвования, хорошо, нет, тоже хорошо.
Ну хорошо, но мы друг другу тоже не жертвуем, старшим не жертвуем, тоже вот
это культуры. Это уже как бы последствия этого менталитета, последствия. То есть как раз это надо делать, перед этим надо помогать. Но мы это связываем с материальным как бы действием, переносим сюда. Вот. Это уже как бы следствие этого менталитета. Хотя здравый смысл говорит, почему не помочь преданному? Любая помощь хороша. Но нас сдерживает эта философия. Ментал сдерживает. Как следствие этого менталитета.
Скажите, пожалуйста, а сейчас можно ли организовывать уже что-то от лица ИСККОН? Или сейчас лучше опять же продолжать какие-то светские создавать объединения? То есть просто ведь есть же доверие уже какой-то к религиозной организации, если она живет по каким-то принципам, то стало быть, а когда ты знакомишься с организацией, то она по этим принципам может не жить. Ну, например, Шрила Прабхупада, когда он организовал ИСККОН, он потом приходил в органы местные самоуправления и говорил, те дотации, которые вы даете на нищих кормить, вы можете давать нам, потому что мы их все равно будем кормить, и так мы еще, ну, как бы, будем, то есть, и у них было доверие к этим организациям. У нас есть ли такое доверие к обществу сознания Кришны сейчас, чтобы мы могли что-то делать уже от общества сознания Кришны?
Ну, полного доверия нет такого еще, но что-то есть. Вот Лалита Говинда Прабху говорит, что они говорят, стройте храм, почему не строите храм, вот они уже как-то нас принимают, видите, сами предлагают нам помощь какую-то или рекомендацию дают. Где же ваш храм? Они говорят, удивляются, вот до сих пор храма нет. Вот уже есть какое-то доверие. Это отличается, скажем, от лет 10 назад того, что было. Очень сильно. Что можем еще делать от лица ИСККОН? Какие еще программы социальные, я не знаю.
Ну, кормить людей.
Ну, просто Food for Life.
Да, в Астане же дают деньги.
Ну там они же тоже не
в Астане или в Атинане.
Да, в Астане они развивают Food for Life. Прямо что еще можем делать? Ну, институт — это как бы не от лица ИСККОН. Он влияет на образование Казахстана. Не только Казахстана уже. Через Юрай они уже сейчас работают.
Ну вот в социальных каких-то мероприятиях можно участвовать, в городских, там, праздниках, субботниках.
Экология, скажем, в ИСККОНе она утверждена GBC, что можно заниматься этой программой экологии.
Деревья сажать.
Деревья сажать, чистоту города, там уже можно вот такие программы какие-то от лица с властями согласовывать.
Уже от лица ИСККОН можно пробовать, да?
Или ну еще? Да, вот эти можно делать вещи. Да. Да. Прямо от Хари Кришна уже можно что-то, мне кажется, вот такие вот акции делать. С футболки написать Хари Кришна и пошло подметать город.
Вашнавскую одежду можно.
Или вашнавскую одежду. Галстук, курту и метлу в руки, да? Можно одевать и обычную одежду, написать Хари Кришна ИСККОН, например. В марафоне можно в городском участвовать. Говинда Махарадж бегал в Омске. Суполка Хари Кришна ИСККОН. И группа поддержки Киртан там на каждой дистанции. И просад всем раздают. И люди радуются. Каждый год делают. Так что от лица ИСККОН что-то, наверное, уже можем делать. Единственное, что они требуют до сих пор, чтобы мы не говорили о Боге. Когда что-то делаем, о Боге не говорить.
Ну, тут еще из чата поступил вопрос. А вот вы рассказывали про последовательный путь. Это значит постепенное отречение?
Постепенное нужно понять. Последовательное. Постепенное не означает, что мы стоим на месте и топчемся. Не ждем, когда не зайдет параматма. Вот. Хотя она в сердце находится, но мы ждем ее. Но мы должны знать, какие шаги делать. В этом как бы задача руководства. Это и есть руководство. Какой следующий шаг мы должны сделать? Вот мы сейчас здесь. Нужно точно понять, где мы сейчас находимся, как организация ИСККОН, да? С духовной точки зрения, с материальной точки зрения, все это взвесить, обсудить. Вот мы здесь, нашли свое местоположение. Теперь какой шаг мы следующий делаем, возможно для нас? Не через 5 ступенек, а на 1 ступеньку выше нужно подняться. Вот это и есть руководство. Если мы думаем, что мы трансцендентны, то мы не хотим наступать вниз, не так ли? Все становится материальным, если мы так думаем. Но мы не должны думать, что мы уже трансцендентны. Мы должны понять, на самом деле, наш уровень настоящий. Тогда мы сможем шагать по этим ступенькам, которые нам предоставлены в материальной жизни. Иначе мы отвергнем, скажем, это трансцендент, зачем нам все это? Это все ниже. Это майя все. Но это майя вада фактически, оттенок идет. То есть мы пренебрегаем теми возможностями, которые нам даются. Есть. Вот. Пренебрегаем. Мы пренебрегали связью с общественностью в свое время. Мы пренебрегали оформлением наших недвижимости, пренебрегали. Больше 10 лет жили в доме, который был не оформлен, допустим, там в одном месте. И в других местах, как выясняется, было даже в Москве, и в Петербурге это было, в центральных городах. При этом вообще не заботились, пренебрегали документацией, связь с общественностью, пренебрегали культурой поведения, потому что считали, что они трансцендентные. Вот тут нужно руководство. Первый, кто сказал об этом, знаете кто, для российских преданных, что мы не трансцендентные, это была революция. Если бы тут другой бы сказал, наверное, это был бы точно переворот. Но это сказал очень сильный преданный, могущественный, с асаны. На фестивале Сухарева провел семинар по трем гунам материальной природы. Это был Шивара Махарадж. То есть задал прямо вопрос всей аудитории, там сотни преданных было. Мы трансцендентны? Все сказали «да». Представьте себе. 96-й, может быть, там 5-й. И все сказали «да, мы трансцендентны, мы Хари Кришна повторяем». Как не трансцендентны? Мы все уже трансцендентны. А он говорит: «посмотрите на гуны материальной природы, в какой вы гуне находитесь?» Если вы так считаете, в тамасе. Если бы это сказал кто-то другой, бы я не поверил, понимаете? Тогда я тоже подумал, что мы трансцендентны. Я был абсолютно уверен, что мы трансцендентны. Поэтому пренебрегали всем абсолютно. Христиане, думаете, почему так православные против Хари Кришны выступили? Не только потому, что они христиане, а мы Хари Кришна, а потому что мы выступили как превосходящая сила. Вот это был дух того времени. Они испугались, что теперь их размажут, просто растопчут философией сознания Кришны. Это один из моментов был. Один из моментов. Не говорю, только мы во всем виноваты, понятное дело. Но с нашей стороны, вот я говорю, какие шаги нужно делать, мы должны знать, как движение развивать постепенно, шаг за шагом, step by step. А для этого нужно сначала найти свое место, как организация и так далее, и так далее, и так далее. Нужно знать многие вещи для этого, многие вещи. Сейчас только мы начинаем это все организовывать в мировом масштабе, статистику вводим, документацию вводим, финансы строгие вводим, законы вводим новые, понимаете? Только сейчас мы вот эта вот работа идет мощная, планомерная. И не закончена она еще. Как международная организация? Сложнейшая тема, потому что разные страны, разные законы, разные традиции, разная обусловленность, разные культуры. Это тем, чем нужно управлять, понимаете? Поэтому нужно точно понимать вот эти все места, которыми мы хотим управлять, вот эти вот моменты. Знать преданных в своей ятре, знать преданных в своей санге хорошо. Драупади, помните, да? Это кто-то рассказывал нам о ней, что она была же императрицей. Что это означает? Индрапрастха. И она знала поименно, там было 10 тысяч слуг при дворце только. Она знала каждого поименно, знала каждого семейное положение, знала все о каждом человеке. Вот это управление. Не то, что мы трансцендентны, неважно, как тебя зовут, там по паспорту или женат ты или разведен там, или что-то еще, это все не важно. Вот есть преданное служение, вот это важно. Остальное все майя. А как вы займете человека, его тонкое тело, если вы знаете только его оболочку, которую можно занять работой? Поэтому некоторые скажут, эксплуатировали меня. Вот так, вдруг, как эксплуатировали? Я для себя ничего не хотел, погодите. Я никого не эксплуатировал. А так как бы я чувствую, понимаете? Это так получилось. Невольно в материальном мире так происходит ведь. Никто не хотел, а так, как получилось. Что тут нужны знания, да, если мы хотим продвигаться духовно, нужно знать, какие шаги нужно делать. В этом руководство сути.
Тут еще есть один вопрос, если позволите. Спрашивают, присвоение молока и меда как не сделать воровством? Ну, то есть, мы же забираем у коровы и у пчел. Как вот сделать так, чтобы это не было воровством у них?
Сделать это как принцип додати. То есть, ты мне, я тебе. Любовный обмен с коровой, например, и с пчелами тоже. Вы же должны заботиться об этих существах. Когда вы заботитесь о них, они вам дают много меда, много молока сами. Им не жалко. Молоко коровы — это любовь. Вот это настоящее молоко. Остальное не молоко. Остальное молоко вредное стало, уже так и пишут. А сейчас, собственно, детей выращивают только на крови. В молоке можно вырастить. В матерей сейчас нет столько молока. Поэтому самый ценный продукт. Но когда о крови заботятся, любит ее, она возвращает эту любовь молоком. Мы не отбираем, мы принимаем эту любовь. И также любим это живое существо, уважаем, как мать. Это вопрос сознания. Вот сейчас на этих молочных фермах, может, и отбирают молоко у коровы. Насилие применяют какое-то, может быть, так и есть где-то. Так мы слышали, что с кровью иногда выдают, вот они болеют там, и все равно этот план идет. Производство молока они называют это. Демоническое производство молока. Итак, еще один вопрос, поскольку сейчас предлагается просад уже. Вопрос или дополнение, кто может сделать какое-то дополнение?
Здесь написали, Конституция РФ дает добро на употребление слова Бог.
Что?
Конституции Российской Федерации дали добро на употребление слова «Бог».
Чего употребление?
Слово «Бог». То есть можно говорить «Бог».
Слово «Бог»?
До этого нельзя было.
Конституция России.
Разрешила везде говорить?
Разрешили слово «Бог».
Удивительно. Это потрясающая цивилизация вообще. Слово «Бог» можно говорить, оказывается, вслух. Никто не убьет теперь, нет? Прогресс, да, что мы выживем, может быть, даже. Слово «Бог», да, страшное слово.
Жванецкий, по-моему, говорил, что он же такой сарказм, да, говорил, что слово «Бог» и слово «мать» самое ругательное.
Да, да, да.
До чего мы докатились, говорит?
Это матом ругаются так. Представьте. То есть разрешили ругаться матом, или я не понял, что мы решили? Ответьте мне, опытные преданные, сколько нам нужно времени, чтобы в Казахстане люди поняли слово «Бог» правильно? Сколько нам нужно времени и что нужно для этого сделать? Похоже, мы об этом и не думали. Еще. Это главная тема.
Ну что, понятно, нужно делать? Нужно движение Господа Чайтанья, а...
Сколько нам нужно времени, чтобы разъяснить это, да? Сколько? Мы это делаем уже, конечно, делаем. Осознанно или неосознанно, мы под руководством Ачарьи находимся, поэтому это делаем. Даже неосознанно, все равно делаем. Когда поем Харинаму, мы уже делаем это.
Написано же, что будет золотой век, и он будет в течение 10 тысяч лет. Значит, в течение 10 тысяч лет точно произойдет.
За 10 тысяч лет успеем. Так, да. Одно мнение.